Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть о Машех, через сдвоенные недельные главы Ницавим, стоите, и Ваелах, и пошел. В недельной главе Ницавим речь идет об обновлении завета со Всевышним, который обновляет народ, входящий в обетованную землю. И это те, которые прошли всю пустыню и остались живы. 40 лет пустыни позади. А в главе Ваелах говорится о передаче власти Моше Йегошуа бен Нуну и о том, что произойдет с сынами Израиля в будущем, после того, как они войдут в обетованную землю. Главы Ницавим и Ваелах несут в себе глубокий пророческий смысл и, по сути, охватывают всю историю еврейского народа, даже до последних дней. И, как всегда, наш главный вопрос, о чем Всевышний хочет сегодня научить нас через недельные главы Ницавим и Ваелах. Итак, начинается наша глава с того, что Моше собирает весь народ для заключения завета, и это в дополнение к тому завету, который был заключен 40 лет назад у горы Хариф. Ну и о том, зачем нужно было заключать этот дополнительный завет, который включает в себя и благословение, и проклятие, мы уже ранее говорили. Эти два завета можно назвать как завет обручения жениха и невесты у горы Хариф и завет заключения союза между мужем и женой на уходе в обетованную землю. И тогда становится понятным стих из недельной главы Ницавим, в котором говорится, что вот этот завет заключается для того, чтобы сделать тебя сегодня его народом. Мы как-то задавались вопросом, как так? Ведь Всевышний уже выводит свой народ из Египта. Дело в том, что когда заключается завет обручения между женихом и невестой, где невеста посвящается своему жениху, то там, если невеста передумает и расторгнет помолвку, то никаких штрафных санкций за это ей не будет. Ну, не подошли друг к другу, понятно. А вот завет между мужем и женой – это уже совсем другое дело. Тут уже никто не может нарушить этот завет без последствий для себя. И теперь становится понятным этот стих из недельной главы Ницавим, в котором говорится, что этот завет заключается для того, чтобы сделать тебя сегодня его народом. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы Ницавим, чтобы увидеть, как заключается этот завет, с кем заключается, и подробнее поговорим сегодня об этом. Книга Дворим, Второзаконие, 29 глава, с 10 стиха. «Все вы сегодня стоите пред лицом Привечного Всесильного вашего». Мы уже говорили, что эта недельная глава всегда читается в канун праздника Рош-Ашана, когда весь народ Всевышнего предстанет перед ним, и Всевышний будет оценивать тот путь, который народ прошел до сегодняшнего дня, и будет определять, каким путем каждый из нас будет идти в следующем году и дальше. «Все вы сегодня стоите пред лицом Привечного Всесильного вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, обратите внимание, здесь не только потомки Якова, здесь и пришельцы. И пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою». То есть еще те, которые секут дрова, и те, кто черпают воду. «Чтобы вступить тебе в завет Привечного Всесильного твоего и в клятвенный договор с ним». Как мы помним, у горы Хариф клятвенного договора не было, там был только завет, который включал в себя 10 речений и был записан на каменных скрижалях. «И в клятвенный договор с ним, который Привечный Всесильный твой сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе всесильным». Вот это тот момент, о котором мы говорили, когда невеста становится законной женой своего мужа. «Дабы соделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе всесильным, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову». И вот 14 стих. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь, с нами, стоят пред лицом Привечного Всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть речь идет о всех потомках, внуках, правнуках, прапраправнуках до сегодняшнего дня. Вот тех, которые здесь, в книге Дворим, сейчас заключают вот этот завет и клятвенный договор вместе с Моше. И это очень важный момент. Смотрите, что это значит. Моше обновляет завет с народом перед тем, как они войдут в обетованную землю. И мы видим, что этот завет заключается не только с теми, кто входит в обетованную землю сейчас, но и с теми, кто родится в будущих поколениях от тех, кто вошел в обетованную землю. И вот представьте себе, вы стоите сейчас на входе в обетованную землю. Всевышний с вами заключает вот этот завет с благословениями и проклятиями. И этот завет будет относиться не только к вам, но и ко всем вашим потомкам во все ваши рода до тысячи поколений. Тут сразу следует отметить важный момент. Вы-то выбрали этот путь добровольно. То есть вы стоите здесь, чтобы заключить этот завет, именно потому, что уже в Египте вы решили освободиться от этого рабства греху и идти путем Авраама, чтобы стать скинией для Всевышнего. Но вы все это сделали добровольно. И что дальше? Вы входите в обетованную землю, живете там, у вас рождаются дети, внуки, правнуки. И получается, что с момента их рождения вот эти наши потомки, которые еще не научились говорить, они уже автоматически становятся ответственными за исполнение вот этого завета, который вы сейчас заключаете. Вот когда смотришь на все это, тогда становится понятным, почему Всевышний заповедовал потомкам Авраама обрезать наружную крайнюю плоть у родившихся у них детей на восьмой день от рождения. Часто можно слышать голоса, что это ведь несправедливо, что как может ребенок заключить завет, когда ему только восьмой день, он еще ничего не понимает, у него нет собственного мнения. Пусть он вырастет, и тогда он примет решение, входить ему в этот завет или нет, ну и так далее. Оказывается, все правильно. Потомки Авраама, а мы тоже духовные последователи Авраама, автоматически при рождении в этот мир уже становятся участниками завета. А то, что отец обрезает своего сына на восьмой день, это как раз говорит о том, что именно ответственность отца научить своего сына жить по завету Всевышнего, в котором живет сам отец. И тогда возникает вопрос, а где же эта свобода выбора для тех детей, которые родятся от родителей, которые вот сейчас заключают этот завет в степях Моава? И я сейчас перейду уже как бы на нас, новозаветних верующих, поскольку все мы ведь выбрали идти путем веры Авраама. То есть это относится и к нам. Как я уже говорил выше, с нами все понятно. Мы добровольно избрали этот путь. А вот как тогда быть с нашими потомками? Захотят ли они с самого рождения следовать этим путем? И когда начинаешь думать об этом, как бы видишь, что эта ситуация очень похожа на то, что было у отца нашего Авраама, когда Всевышний сказал ему, что его потомки наследуют обетованную землю, и это сказал тогда, когда у него еще не было вообще потомков. В Берешит 15 главе с 5 стиха мы читаем. «И вывел его вон, Всевышний выводит Авраама, за Ракиа». То есть не с этой стороны на звезды смотреть, как мы смотрим, а вот с той стороны, как бы сверху на звезды посмотреть. Не снизу на звезды смотреть, а сверху на звезды. И сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность. Это происходит тогда, когда Авраам бездетен, ему уже почти 100 лет, и при этом Авраам верит Всевышнему, и это ему меняется в праведность. «И сказал ему, я Привечный, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». А он сказал, «Владыка Привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» То есть мы видим, что Авраам доверил свою жизнь Привечному, и это вменилось ему в праведность. И Привечный говорит ему, что вот эта обетованная земля будет принадлежать тебе и твоим потомкам. Но Авраам-то понимает, что вот эту обетованную землю могут наследовать только те, кто станет на путь Привечного, так же, как стал сам Авраам на этот путь. Идти к себе истинному, наступая на себя, ветхого, идти к лицу Привечного, то есть к Амашеху, сыну Всевышнего, и становиться непорочным. И у Авраама вопрос. Ну, я-то добровольно выбрал этот путь, а где гарантия того, что мои потомки тоже захотят добровольно идти этим путем? Ну и мы, в общем-то, я говорю об уверовавших из язычников, тоже всегда считали, что верить или не верить, становиться на путь Авраама или не становиться, это же, если говорить о наших детях, это пусть они сами решают, вот вырастут, и пусть сами определяют, идти им этим путем или нет, потому что сейчас время как бы Нового Завета, каждый отвечает сам за себя. И вот здесь мы снова приходим к этому вопросу. У потомков Авраама, как мы видим теперь, вот этого выбора, верить им во Всевышнего или нет, у них его нет. Они обрезаны на восьмой день, введены в завет еще до того, как они понимали, что с ними происходит. То есть, жить им в Египте, быть рабами египетскому фараону, если говорить о нас, рабами греха этого мира, или же быть рабами праведности и жить в завете со Всевышним, идти путем «иди к себе истинному, наступай на себя, к лицу моему и становись непорочным». То есть тут уже речь не идет о свободе этого выбора. Они автоматически рождаются, наши дети и потомки, дети наших детей в этом завете. И тогда вопрос, а где же эта свобода выбора у потомков Авраама? А есть ли свобода выбора у наших детей, которые у нас родятся после того, как мы уже вошли в этот завет? Вот что отвечает Всевышний Аврааму дальше. И здесь можно увидеть ответ Всевышнего на этот вопрос Авраама. А захотят ли мои потомки, я же не уверен, что они захотят идти этим путем. Иди к себе истинному, наступай на себя и становись непорочным. Так вот Всевышний отвечает ему, Берешит 15 глава с 9 стиха. Привечный сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, и в древности так заключался завет. И положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Вот эти хищные птицы, они как раз пытались мешать заключению этого завета. И, по сути, мы здесь видим заключение завета точно такого же, о котором мы читаем в нашей недельной главе, когда читаем о завете с благословениями и проклятиями. Почему я так говорю, что эти заветы очень похожи? Обращает на себя внимание возраст вот этих животных, которые являются свидетельством завета, которые приносятся как жертвы в заключение завета. У всех этих животных возраст 3 года. То есть, ему исполнилось 3 года, и вот после исполнения 3 лет их приносит Авраам в жертву. А мы ранее говорили, что все животные в Торе, которые приносятся в жертву Всевышнему, по сути, это же образы человеческой души, которые посвящают себя на служение Всевышнему. То есть, вот этот завет, который сейчас Авраам заключает со Всевышним, очень похож на тот завет, который Моше сейчас поставляет с теми, кто входит в обетованную землю. Почему я так думаю? Дело в том, что 3 года, мы только что говорили на разборе, это время созревания дерева, когда плоды его орла, то есть буйные, не обрезанные. А вот по исполнении 3 лет, уже 4-й год, это как раз время принесения плодов привечному, как мы об этом читаем, книга Вайкра, 19 глава, 23 стих и дальше. Обратите внимание. Когда придете в землю, которую Привечный Всесильный даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за орла. Орла – это буйная необрезанная природа. Не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Привечного. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Привечный Всесильный ваш. То есть 3 года роста этих деревьев, когда они уже начинают приносить плоды, которые можно приносить Всевышнему, по сути, это очень похоже на тот путь 40 лет через пустыню, когда сыны Израиля уже готовы войти в обетованную землю. И поэтому я говорю, что этот завет, который между рассеченными животными поставляет Всевышний с Авраамом, он очень похож на тот завет с благословением и проклятиями, который заключает народ, прошедший весь путь через пустыню и дошедший до границ обетованной земли. Так вот, возвращаясь к потомкам тех, кто входит в обетованную землю и которые сейчас заключают вот этот завет, у нас возник вопрос. А как же свобода выбора вот этих потомков? И ответ мы видим в том завете, который Всевышний заключает с Авраамом. Как раз в тот момент, когда он приносит вот этих трехлетних животных. Берешит 15 глава, с 13 стиха. «И сказал Привечный Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». О чем нам говорит вот этот ответ? О многом. И мы уже не один раз вникали в эти тексты и много откровений. Но самое важное для нас сейчас, так это то, что Всевышний через это говорит Аврааму, что он исполнит свое обещание, и в конечном итоге потомки Авраама наследуют обетованную землю. И при этом мы видим, что у потомков Авраама реально нет свободы выбора. И самое важное вот в том, что говорит сейчас Всевышний Аврааму, это очень похоже на то, что Всевышний говорит сейчас через Моше народу, который будет входить в обетованную землю. То есть будут страдания, будут скорби, но в конечном итоге все закончится хорошо, вы наследуете эту землю. Сначала мы посмотрим главу Ваелых, то есть конец, а потом вернемся в нашу главу Ницавим. Вот смотрите, 31 глава, 16 стиха. То есть мы сейчас говорим о том, что у потомков Авраама и у тех, которые сейчас входят в обетованную землю, в нашей недельной главе Ницавим, у их потомков, в общем-то, нет вариантов. Все они, уже будучи в чреслах своих родителей, уже входят в этот завет автоматически. Значит, смотрим. 31 глава, Дворим, 16 стих и дальше. «И сказал Привечный Моше, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет. И постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет всесильного моего среди меня? И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Это ведь речь все идет уже о потомках тех, которые сейчас заключают этот завет. То есть Всевышний открывает Моше, что произойдет с народом впоследствии времени. И причина в том, что народ не смог в пустыне очистить свои души от египетского наследия. А все потому, что отказались от личного общения со Всевышним. И поэтому Всевышний повелевает Моше написать песню, научить этой песне всех сынов Израиля. И об этом мы читаем в конце уже недельной главы Ваелых. Я прочитаю. Это 31 глава, 28-29 стих. Моше говорит, соберите ко мне всех старейшин, колен ваших, надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Привечного, раздражая его делами рук своих». То есть мы видим, что ответственность потомков тех, которые входят в обетованную землю, она такая же точная ответственность, как и самих отцов, которые сейчас заключают этот завет. И вот мы видим, что приходит в жизнь потомков, тех, которые заключили завет на входе в обетованную землю, который включает в себя завет благословения и проклятия. 29 глава Дворим, с 24 стиха и дальше буду читать. То есть это уже результат. «И скажут все народы, за что Привечен так поступил с сею землей? Какая великая ярость гнева его? И скажут, за то, что они оставили завет Привечного Всесильного Отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. И пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Привечного на землю сию. И навел он на нее все проклятия завета, написанные в сей книге. И извергнул их Привечный из земли в гневе, ярости, великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Привечному Всесильному нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть вот этот завет благословения и проклятий, мы в прошлый шаббат говорили об этом, там как раз речь идет о том, что пусть никто не надеется, что если он тайно будет грешить, то никто этого не увидит. Вот это все тайное Всевышний видит, а вот открытое, это то, что Всевышний дает нам в Торе, это нам на все дни наши и потомкам нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Так вот, когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Привечный Всесильный твой, и обратишься к Привечному Всесильному твоему, и послушаешь голос его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей. Заметьте, это потомки уже, я не знаю, какого поколения, да, но потомки тех, которые заключали этот завет. Тогда Привечный Всесильный твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Привечный Всесильный твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Привечный Всесильный твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Привечный Всесильный твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение. И облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Привечный Всесильный твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Привечного Всесильного твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». То есть мы видим то же самое, что Всевышний обещал Аврааму в этом завете между рассеченными животными. Будут угнетаемые, но в конечном итоге возвратятся в эту землю и наследуют ее, и с большим богатством выйдут из этого рабства. Но мы опять приходим к этому вопросу. А где же свобода выбора вот этих потомков? Как потомков Авраама, так и потомков тех, которые сейчас входят в обетованную землю. Как бы получается, что у них никакой свободы выбора нет. Они еще не родились, но они уже введены в завет Всевышнего, причем в завет с благословением и проклятием. Так вот, ответ он здесь же, в нашей недельной главе. Свобода выбора для потомков Авраама, в том числе и для потомков тех, которые сейчас входят в обетованную землю. Это свобода выбора только между жизнью и смертью. На что это похоже? Человек рождается в этот мир и думает, что он никому ничего не должен. Он сам себе хозяин. А на самом деле мы видим, что человек приходит в этот мир именно для того, чтобы воцарить Всевышнего в этом мире нижних. И ему все уже для этого дано. Ему лишь нужно только выбрать, захочет ли он участвовать в реализации вот этого замысла Всевышнего или нет. Давайте сейчас об этом поговорим чуть подробнее. Это как бы уже вторая часть нашего сегодняшнего разговора. В первой части мы увидели то, что потомки Авраама, а по сути потомки всех тех, которые выбрали идти путем Авраама, мы знаем, что Авраам ведь тоже из Ура Халдейского вышел и был язычником. Мы видим, что все потомки Авраама, они автоматически уже ответственны перед Всевышним за то, чтобы исполнять этот завет, который заключили их отцы. Так вот, теперь давайте поговорим о той свободе выбора, которая дается вот этим потомкам Авраама. О том, что значит избрать жизнь, что для этого нужно делать. Книга Дворим, 30 глава, буду читать с 8 стиха. «А ты обратишься и будешь слушать глаз Привечного и исполнять все заповеди его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Привечный Всесильный твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Привечное тебе, благодетельствовать тебе, как он радовался об отцах твоих, если будешь слушаться голос Привечного Всесильного твоего, соблюдая заповеди его и постановления его, написаны всей книге Тор. И если обратишься к Привечному Всесильному твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, и речь идет о всем учении, о всей Торе, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить привечного всесильного твоего, ходить по путям его, исполнять заповеди его и постановления его, и законы его, и будешь жить, и размножишься, и благословит тебя привечный всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил привечного всесильного твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую привечная клятва обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку, Якову, дать им. Итак, первое, что мы видим, так это то, что у потомков тех, кто входит в обетованную землю, есть только выбор между жизнью и смертью. Жизнь, если они живут в завете, который был заключен с ними, когда, в общем-то, их еще не было в этом мире, а смерть, если они откажутся исполнять этот завет. А второе, что мы видим, так это то, что если кто из потомков тех, кто вошли в обетованную землю, вдруг скажет: а как мне найти этот путь? Я, может быть, и хотел бы идти этим путем и избрать жизнь, но я не знаю, как мне найти этот путь, который поможет мне выбрать жизнь. Так вот, Моше таким говорит: далеко тебе ходить не надо, ибо этот путь в том учении, которое я тебе сегодня заповедую. А это учение, оно уже есть в твоем сердце от твоего рождения. Это твое дыхание жизни, это дух Амашеха, который является содержанием небесной составляющей твоей души. То есть, речь идет о твоей нешама. И в прошлый шаббат, когда мы разбирали недельную главу Китаво, и проповедь называется «Где был ты, когда я полагал основание земли?», мы говорили о том, что наши нешама – это как раз и есть частички души премудрости самого Всевышнего, то есть Сына Всевышнего, которые радовались на земном кругу жизни вместе с самой премудростью Всевышнего еще до того, как были сотворены начальные пылинки Вселенной. Поэтому Моше говорит народу: вот эта Тора, которую я записал для вас и которая будет храниться одесную ковчега, она, по сути, недалеко от вас, она уже в ваших сердцах есть. Поэтому далеко ходить за ней не нужно. И вот это очень важный момент. Дело в том, что люди часто думают, что то, что называется духовностью или духовным просветлением, находится где-то вне нас, где-то там, куда нужно далеко идти. Типа подняться в горы Тибета или участвовать там в каких-нибудь крестных ходах. Слышал недавно одну историю. Это происходило где-то в так называемых святых местах. Так вот, туда на гору, в это святое место, один путник поднимался на голых коленях, чтобы показать свое желание достигнуть Бога. Представьте, голыми коленями по каменистому склону. Это все ради того, чтобы хоть как-то прикоснуться к тому, что люди называют святым местом. Так вот, Моше говорит нам, что вот эта высокая духовность, это самое святое место, за ним далеко идти не надо. Не надо ни за море идти, ни в горы подниматься, ни на небо подниматься. Это самое святое место, оно уже есть внутри нас. Оно в наших сердцах. И в том, что исходит из наших уст. И вот именно эта духовность проявляется в наших повседневных делах, в том, как мы общаемся со своими ближними в семье, с мужем, с женой, с детьми, родителями, с братьями и сестрами, в нашем общении с коллегами по работе, с соседями и так далее. А все дело в том, что сам Всевышний, он недалеко от нас. Ибо, как говорит апостол Павел, мы им живем и движемся и существуем. Я прочитаю 17 глава Деяний, с 24 стиха написано: «Всевышний, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Всевышнего. Не ощутят ли его? То есть это слово «ощутят» говорит о том, что он внутри их. Не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. То есть Всевышний, по сути, он самый близкий к нам. Мы им живем и движемся и существуем. Он наш отец. Он наш помощник. Но кто может быть ближе к нам, чем сам Творец? Когда вот так смотришь на себя и на то, кто такой для каждого из нас Всевышний, то начинаешь понимать еще больше эту заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». По сути, самый ближний к нам – это и есть Всевышний, которым мы живем и движемся и существуем. И когда ты возлюбишь его как самого себя, то тогда и ближнего своего будешь любить так же, как самого себя. И когда нам кажется, что он где-то далеко от нас, то, как говорят мудрецы Торы, в частности, я слышал это в комментариях Джонатана Сакса, то это значит, то есть, когда нам кажется, что он где-то далеко от нас, то это значит, что мы ищем его в неправильном направлении. Всевышний всегда с нами. И в трудные времена, и во времена радости, и в обычной повседневной жизни он тоже с нами. И чтобы нам его найти, нам не нужно взбираться на небеса, пересекать моря. Всевышний здесь, и его голос уже звучит в тишине нашей души. Это так говорит Джонатан Сакс. И я, когда читал эти комментарии, у меня сразу в духе голос покоя тихий или голос тонкой тишины. В третьей книге Царств, помните, Всевышний разговаривает с Илием. 19 глава, с 11 стиха написано: «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Привечного, и вот Привечный пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Привечным, но не в ветре Привечный. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Привечный. После землетрясения огонь, но не в огне Привечный. После огня, ну, синодально написано, веяние тихого ветра». В Танахе написано «Коль дема дака». Так вот, «коль» – это голос, звук, «батколь», да, голос Всевышнего. «Дема» – это тишина, покой. А «дака» – это тонкий, тихий. И в итоге получается, что один из вариантов перевода «коль дема дака» – это голос покоя, тихий. И тот, кто слышит голос Всевышнего, тот понимает, как это происходит. И очень важно для того, чтобы услышать этот голос, нужно находиться в полном шаломе. Так вот, Всевышний с нами всегда, и его голос звучит в тишине нашей души. А вот его свет виден в нас, когда любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание светят через нас, как говорит об этом апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, с 22 стиха. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет суда. Но те, которые Машеха, они распяли плоть со страстями и похотями. И если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. То есть, вот эта высшая святость, она не на небесах, не за морем, не на горах Тибета, не в этих крестных ходах. Она внутри каждого человека, она внутри сердец каждого человека. Поэтому царь Соломон и говорит нам в притчах 4:23: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». А наш господин Иешуа Машиах говорит нам в Евангелии от Луки, 7 главе, что Царство Всевышнего уже внутри вас есть. Я прочитаю с 20 стиха, Лука 17 глава. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Это же то же самое, что Машек говорит о том, что это заповедь, которую я заповедую тебе сегодня. То есть это учение. Учение как путь к жизни. Оно же внутри тебя, в твоем сердце есть. Это Машех, который живет в тебе. Это то дыхание жизни, которое вдохнул Всевышний в человека при его сотворении. И поэтому, если мы вошли в обетованную землю, если мы заключили завет со Всевышним в Иешуа Машехе, то в отношении свободы выбора между рабством греху и рабством праведности, обратите внимание, между рабством греху и рабством праведности, у нас уже нет никакой свободы выбора. Мы по определению становимся рабами праведности. И это наш путь. От рабства праведности до сынов Всевышнего. И на этом пути у нас есть только одна свобода выбора. Между жизнью и смертью. И именно об этом говорит нам апостол Павел. То есть это то же самое, что сейчас мы читаем в нашей недельной главе, и я прочитаю. Римлянам 6 глава с 19 стиха. Слушайте внимательно, вот в контексте всего того, что я уже рассказал вам. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, то ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Всевышнему, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Машехе Иешуа, Господине нашем». Поэтому Машех говорит: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил привечного всесильного твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую привечный склятву обещал отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову дать им». Если кто-то спросит: а что же мне делать, чтобы избрать жизнь? Я хочу избрать жизнь, но вот я не совсем понимаю, что мне для этого надо делать, как ее избрать. Ответ очень простой. Именно Тора, которая течет из последующего духовного камня, который есть о Машиах, это и есть путь, по которому нужно идти, чтобы прийти в жизнь. И именно поэтому Машиах Иешуа сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 4 по 6 стих, прочитаю: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». А Фома сказал ему: «Господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иешуа сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Хорошего, сладкого и благословенного года вам, всем вашим близким. Записи в книгу жизни, здоровья, счастья, благополучия. Ктива выхатима това, лышана това у метука бешем Иешуа Машехейну. Амин.